«Будьте начеку, сударь. Я хочу знать расположение панионских частей в тылу, особенно Тенескаури».
«Ясно, сударь».
Женщина чуть не упала, вскарабкавшись вверх по лестнице.
«Кованый щит!»
— прохрипела она. «Докладывайте, сударыня», — отозвался Итковиан.
«От троеначальника первой, седьмой и шестой гриф, сударь».
«Северные ворота».
Он посмотрел на север. Большинство даруджийских доходных домов там пылали.
«Продолжайте». «Троеначальник докладывает, что наткнулся на ударные отряды урдомов и провидоминов. Они все были мертвы, сударь».
«Мертвы?» Женщина кивнула, утерла густой от сажи пот со лба. Итковиан заметил, что шлем ей велик.
«Кто-то из гражданских собрал остатки капанской дружины, а также других горожан и нескольких караванных охранников. Сударь, они сошлись с урдомами и провидоминами на улицах и оттеснили. Троеначальник теперь удерживает северные ворота, саперы его роты их чинят».
«А что это импровизированное ополчение и его командир?»
«Трое начальника приветствовали лишь несколько раненых, сударь. Это ополчение выдвинулось на запад, преследуя роту урдомов, которая пыталась взять Лектара в дом».
«Вестовая, отправьте им на помощь первое крыло, а когда передадите мой приказ, отдохните, сударыня».
«Да, кованый щит».
«Это ведь не тот шлем, который вам выдали, верно, сударыня?» Та сконфуженно покачала головой.
«Я его потеряла, кованый щит».
«Попросите интенданта подобрать вам шлем по размеру».
«Да, сударь». «Идите».
Два воина смотрели вслед молодой женщине.
«Небрежно», — пробормотал троеначальник. «Так потерять шлем».
«Верно».
«Умна. Нашла себе другой».
Кованый щит улыбнулся.
«Я вас покину, сударь».
«Храни вас, Феннер, троеначальник».
Карнадос глубоко, но тихо вздохнул. Волоски у него на шее встали дыбом от внезапно наступившей в главном зале глухой тишины.
Предательство.
Он не сводил взгляда с одного из жрецов. Слова Радкрула подлили масло в огонь подозрений, которые уже давно терзали Дестрианта, и это заставило его сомневаться в собственных выводах. Он смолчал, но продолжал буравить взглядом Радфеннера. Маска вепря оставалась невыразительной, но жрец поднялся так, словно его ударили.
«Времена Радкрула», — прошипел Рад престол тени, — «давно миновали».
«Он вернулся»,
— ответил человек в балахоне.
«Этот факт должен принести вам определенное облегчение, ведь отравили не что-нибудь, а саму кровь Крула. Началась битва, которая не пощадит никого, в том числе и богов, которым вы служите. Если сомневаетесь в моих словах, отправьтесь во внутреннее странствие, услышьте правду от самих богов. Да, они ответят нехотя, словами, преисполненными презрения, но ответят».
«Твое предложение», — проговорила Рад королева грез, — «нельзя рассматривать в спешке».
«Я готов вернуться к нему позже»,
— с легким поклоном отозвался Рад Крул.
«Но знаете, что времени у нас немного».
«Ты говорил о предательстве».
«Да, Рад королева грез», — говорил.
«Ты ранишь совет расколом».
Человек в балахоне приподнял голову.
«Те, кто знает, что совесть у них чиста, братья и сестры, объединятся. Тот, кто не может этого о себе сказать, скорее всего, познает гнев собственного бога».
«Тот?»
Рад Крул пожал плечами. Брухалиан откашлялся в наступившей тишине.
«С позволения совета масок я вынужден вас покинуть. Я нужен своему кованому щиту».
«Разумеется», — ответил Радхуд. «Судя по звукам, что доносится извне пленника, стены пробиты, и враг вошел в город».
А Худ ходит по улицам Капостана. Двусмысленной ситуации, которая могла бы остудить твой тон, жрец.
Смертный меч улыбнулся.
«Мы, Радхуд, с самого начала ожидали, что стены и ворота захватят. На какое-то время».
Он обернулся к Карнадосу.
«Будьте добры пойти со мной. Мне необходимы свежие сведения».
Дестриант кивнул. Вдруг Хеттон встала. Ее глаза вспыхнули, когда она воззрилась на Радкрула.
«Спящий, предложение твоего бога в силе? Он и вправду поможет нам?»
«Да. Кто из вас согласится?»
Женщина широко распахнула глаза и молча указала подбородком на своего брата. Человек в балахоне улыбнулся. Рад престол тени будто выплевывал каждое слово.
«Что теперь? Что теперь? Что теперь?»
Карнадос внимательно посмотрел на Кафала и с потрясением заметил, что Баргаст по-прежнему сидит, скрестив ноги, но уже склонив голову на грудь, погрузившись в глубокий сон.
«Вы все...»
— тихо проговорил Рад Крул. «Не будите его, если дорожите жизнью». Из 6 с лишним десятков капанцев, которых Остряк повел на запад от северных ворот, остались ровно дюжина да один листийский гвардеец, коротконогий и длиннорукий сержант, который без единого слова принял на себя роль первого помощника Остряка. Листийский дом был одной из самых хорошо укрепленных усадеб Капостана, резиденцией Калана де Орле из торговой фамилии со связями в Совете Даруджистана, а также попавшего ныне в немилость листийского аристократического рода. Массивное каменное строение подпирало северную стену, и его плоская крыша стала опорным пунктом и точкой сбора для защитников стены. На уровне улицы главный вход представлял собой толстые бронзовые ворота с петлями, утопленными в каменную стену. Над входом нависал широкий карниз, опиравшийся на 2 мраморные колонны. Его покрывала искусная резьба в форме демонических голов с открытыми пастями. Из пастей еще капала кипящая вода, которой окатили воющих с Каланди, когда те пытались высадить ворота. Остряк и его воины еще не оправились от стычки с 15 урдомами, которые порубили на куски большую часть отряда, прежде чем Остряк лично прикончил 2 последних паннионцев, когда сзади на них набросилась группа с Каланди. Схватка была быстрой и жестокой. Лишь листийский сержант проявил милосердие и перерезал глотки тем с Каланди, которых сильно ошпарило. Когда их вопли стихли, вокруг воцарилась внезапная тишина. Остряк сидел на корточках рядом с трупом и вытирал о его тунику клинки своих сабель. Мускулы на руках и плечах налились свинцом, дрожали. Ночной бриз усилился, запахло солью, дым понесло вглубь материка. В городе пылало довольно пожаров, чтобы разогнать тьму. «Нет, ты глянь-ка!» Капитан поднял глаза на сержанта, затем проследил за его взглядом. На юго-востоке маячила громадина пленника, всего в нескольких кварталах от них. Вся цитадель была охвачена слабым свечением.
«Что думаешь?» — поинтересовался седой солдат. «Чародейство какое-то».
«Я бы сказал, это ритуальная магия», — продолжил сержант. «Защитная, наверное. Видит худ, нам бы такая тоже не помешала. Сильно нас покромсали, сэр. Я уже мало на что сгожусь, а остальные...»
Взглянув на дюжину измотанных, окровавленных капанцев, которые сидели на корточках, стояли на коленях или опирались о стены дома, он покачал головой.
«С ними все».
С юго-запада начали приближаться звуки боя. Поскрипывание доспехов с крыши листийского дома привлекло внимание Остряка. Сверху на них смотрели полдюжины регулярных дружинников-капанцев.
«Хорошо вы их, кто бы вы ни были!»
— выкрикнул один.
«Что ты оттуда видишь?»
— отозвался сержант.
«Мы отбили северные ворота! Серые мечи! Их там худого 1000! Панионцы бегут!»
«Серые мечи!» — пробормотал себе под нос сержант. Покосился на Остряка.
«Это ведь мы отбили ворота». «Но не мы же их удерживаем», — проворчал Остряк, поднимаясь.
Он повернулся к своему маленькому отряду.
«А ну, взбодритесь, слюнтяи капанские, мы еще не закончили».
К нему обратились измученные, недоверчивые взгляды.
«Похоже, западные ворота снесли. Похоже, защитнички наши дали задний ход. Значит, офицеров убили, или они дерьма собачьего не стоят. Сержант, назначаю тебя лейтенантом. Остальные, вы теперь сержанты. Нам надо собрать и построить перепуганных солдат. Пошли, и быстро, а то застоитесь тут».
Окинув их яростным взглядом, Остряк расправил плечи и со звоном скрестил сабли.
«За мной!»
Капитан трусцой побежал по улице в сторону западных ворот. Вскоре остальные последовали за ним. 2 колокола до рассвета. На севере и западе рев битвы начал стихать. Контратаки Итковиана позволили вернуть ворота и стены. Атакующие на тех направлениях потеряли волю к борьбе. На эту ночь, по крайней мере. Колоколом раньше из пленника вернулись Брухалиан с Карнадосом. Смертный меч собрал 600 новобранцев, которых кованый щит держал в резерве, вместе с 2 гривами и 2 крыльями, и направился к площади Джеларкана, где, по слухам, более 1000 беклитов грозили сломить внутренние линии обороны. Ситуация у западных ворот была еще более плачевной. Итковиан послал туда 3 вестовых, ни один не вернулся. Западная казарма превратилась в один огромный столб пламени. Его отсветы плясали на груди камней, которые стали западные ворота. Если враги войдут через них и сумеют с боем прорваться на площадь Джеларкана, половина города может быть потеряна. Кованый щит раздраженно расхаживал туда-сюда. У него закончились резервы. Какое-то время казалось даже, что подразделения Капанталла и Серых Мечей у западных ворот попросту перестали существовать, и в эту открытую рану хлынет черный поток. Затем, необъяснимым образом, воля защитников окрепла. Поток натолкнулся на людскую стену, прибывал, но пока не мог прорваться дальше. Судьба Капостана теперь зависела от этих защитников, а Итковиан мог лишь беспомощно наблюдать за тем, в какую сторону качнется чаша весов. Карнадас спустился вниз, в цитадель. Он испытывал свой путь Денул, боролся с таинственной отравой, поразившей его, но все равно умудрялся исцелять раненых Серых Мечей. Что-то произошло, и до сих пор происходило, в пленнике. Вся крепость была объята бесцветным сиянием. Итковиан хотел спросить об этом Дестрианта, но возможность пока не представилась. Шаги на лестнице. Кованый щит обернулся. Половина лица вестового представляла собой один ужасный ожог. Алая, покрытая волдырями кожа на челюсти и скуле, бугрилась под козырьком шлема. Глаз с этой стороны выглядел морщинистым и темным, как изюм. Вестовой выбрался на площадку. У него за спиной Итковиан заметил Карнадаса. Первым заговорил Дестриант, едва высунувшись из люка.
«Он настаивает, что прежде всего должен лично доложить вам, сударь. С глазом я ничего не могу сделать, но боль...»
«Через минуту», — отрезал Итковиан. «Вестовой, докладывайте».
«Прошу прощения», — прохрипел юноша. «Что так долго?»
Глаза кованного щита расширились.
«Вы пристыдили меня, сударь. Чуть более колокола назад я послал вас к западным воротам».
«Панионцы пробились в лагерь Тулар, кованый щит. Лагерь Сенар пал, жителей перебили. Всех детей, сударь. Простите, но от этого ужаса я не могу избавиться».
«Продолжайте».
«Башня Джибара была окружена. Защитники оказались в осаде. Такова была ситуация на момент моего прибытия, сударь. Наши солдаты рассеяны, дрались кто где. Многие были окружены. Нас убивали всюду, куда я мог попасть».
Он помолчал, судорожно вздохнул и продолжил.
«Так было на момент моего появления. Когда я уже готов был вернуться к вам с указанными вестями, я получил другой приказ».
«Вы получили что?»
«Прошу прощения, сударь. Другого слова не могу подобрать. Появился какой-то чужеземец с десятком капанцев, своего рода ополчение, сударь. И сержант из листийцев, он принял на себя командование, всеми, включая меня. Кованый щит, я возражал».
«Уже понятно, что этот человек был весьма убедителен. Продолжайте свой рассказ, сударь».
«Чужеземец приказал своим солдатам высадить ворота лагеря Тулар. Он потребовал, чтобы жители вышли и сражались за своих детей».
«И он убедил их?»
«Сударь, он держал в руках то, что осталось от ребенка из лагеря Сенар. Враги, сударь, панионцы, кто-то уже начал есть этого ребенка».
Карнадас встал позади юноши и положил руки ему на плечи.
«Он их убедил», — подытожил Итковиан.
Вестовой кивнул.
«Чужеземец, он затем взял то, что осталось от туники ребенка, и сделал из нее знамя. Я это видел своими глазами. Сударь, я тогда перестал возражать. Извините».
«Я вас понимаю, сударь.
В оружии недостатка не было. Капанцы Тулара вооружились. 4-5 сотен вышли на бой. Мужчины и женщины. Чужеземец разослал своих подчиненных, и они начали возвращаться. С ними выжившие дружинники Капанталла, несколько джедратов, каральцев и Серых Мечей, сударь. Троеначальник был убит».
«Чужеземец собрал их», — перебил Итковиан. «Что дальше?»
«Мы отправились освобождать башню Джибара, сударь. Кованый щит, под этим ужасным знаменем мы учинили бойню».
«В каком состоянии башня?»
«Разрушена, сударь, увы.
Из ее защитников в живых осталось лишь 20 капанцев. Они все теперь с чужеземцем. Я вернулся к исполнению своих обязанностей и получил разрешение отправиться с докладом к вам.
Очень мило со стороны этого незнакомца. Какова была диспозиция этого его ополчения на тот момент?
Они собирались совершить вылазку за развалины западных ворот, сударь.
Что?
Рота беклитов подходила, чтобы помочь врагам внутри города, но эти враги уже все были мертвы. Чужеземец решил использовать фактор неожиданности.
Святые клыки, да кто он, этот человек?
Имени я его не знаю, сударь. Он сражается двумя саблями, дерется как вепрь, сударь, этими своими двумя саблями.
Итковиан долго смотрел на юношу и видел, как боль уходит под ладонями Дестрианта на плечах. Видел, как волдыри сжались, опухоль сошла, новая кожа сошлась над погибшим глазом. Кованый щит развернулся так резко, что зазвенела броня. Посмотрел на запад. Багровые отсветы горящей казармы почти ничего не освещали. За ними царила тьма. Итковиан перевел взгляд на площадь Джиларкана. Насколько можно разглядеть, оборона нигде не прорвана. Смертный меч взял все в свои руки и справился, как и ожидал Итковиан.